9. Они позаимствовали у миссис Марш чашку стирального порошка Тайд, а потом пересыпали его в пустую майонезную банку. Беверли нашла бумажный пакет, сунула в него окровавленные тряпки, и вчетвером они направились в прачечную самообслуживание Клин Клоуз на углу главной улицы и Коуни-стрит. Пройдя еще два квартала, они увидели бы канал, сверкающий синевой под солнцем, уже опускавшимся к горизонту. В Клин Клоуз компанию им составила только одна женщина в белой форме медсестры, которая дожидалась, когда остановится сушилка с ее бельем. Она недоверчиво посмотрела на детей и вернулась к книге в карманном формате, которую читала. «Пейтон Плейс».
«Холодная вода», — Бен понизил голос. «Моя мать говорит, что кровь надо отстирывать в холодной воде».
Они загружали тряпки в стиральную машинку, пока Стэн менял два четвертака на 4 монеты по 10 центов и 2 пятачка. Вернувшись, он подождал, пока Беверли насыплет на грязные тряпки Тайд и закроет дверцу. Потом сунул 2 десятика в щель для монет и нажал кнопку пуска. Беверли потратила большую часть выигранных центов на фраппе, но нашла 4, которые затерялись в глубинах левого кармана джинсов. Выудила их и протянула Стэну, на лице которого тут же отразилась обида.
«Ну вот, я привожу девушку на свидание в прачечную, а она хочет сразу уплатить за себя».
Беверли рассмеялась.
«Ты серьезно?»
«Я серьезно», — как обычно сухо ответил Стэн. «Я хочу сказать, что у меня сердце рвется из-за того, что я лишаюсь этих 4 центов, Беверли. Но я серьезно».
Вчетвером они отошли к пластиковым стульям, стоявшим у стены из шлакоблоков, и сели молча. Стиральная машина Maytag, в которую они загрузили тряпки, пыхтела, в ней плескалась вода. Хлопья пены бились в круглое окно из толстого стекла. Поначалу красные. От их вида Бев слегка мутила, но она не могла отвести глаз. Кровавая пена в каком-то смысле завораживала. Женщина в форме медсестры все чаще и чаще смотрела на них поверх книги. Поначалу, возможно, боялась, что они начнут буянить, но теперь их молчание, похоже, нервировало ее. Когда сушилка остановилась, она вытащила белье, сложила, убрала в синий пластиковый пакет и в последний раз бросила на них недоуменный взгляд, уже направляясь к выходу. Бен заговорил, едва за ней закрылась дверь.
«Ты не одна такая».
«Что?»
«Ты не одна такая», — повторил Бен. «Видишь ли?»
Он замолчал и посмотрел на Эдди. Тот кивнул. Посмотрел на Стэна, который выглядел подавленным. Но и он, после короткой заминки, пожал плечами и кивнул.
«О чем вы?»
— спросила Бев, которой надоело, что в этот день ей постоянно говорят что-то непонятное. Она схватила Бена за руку.
«Если ты что-то об этом знаешь, скажи мне».
«Хочешь рассказать?» — спросил Бен у Эдди.
Эдди покачал головой, достал ингалятор и вдохнул огромную порцию распыленного лекарства. Говоря медленно, выбирая слова, Бен рассказал Бев о том, как встретился в пустоши с Биллом Денбро и Эдди Каспроком в последний день учебы. Почти неделю назад, хотя верилось в это с трудом. Рассказал, как на следующий день они построили в пустоши плотину. Рассказал историю Билла о школьной фотографии его мертвого брата, на которой тот повернул голову и подмигнул Биллу. Рассказал свою историю о мумии, которая шла по замерзшему каналу в разгар зимы, с шариками, летевшими против ветра. Беверли слушала со все возрастающим ужасом. Чувствовала, как глаза раскрываются шире и шире, а руки и ноги холодеют. Бен замолчал и посмотрел на Эдди. Тот еще раз приложился к ингалятору и вновь рассказал историю о прокаженном. Только в отличие от Бена, который говорил медленно, сразу затараторил, и слова налезали друг на друга, спеша слететь с губ. Закончил он полувсхлипом, но на этот раз не расплакался.
«А ты?»
— спросила она, повернувшись к Стэну Урису.
«Я...»
Внезапно повисшая тишина заставила их вздрогнуть, как от взрыва.
«Стирка закончена», — сказал Стэн. Они наблюдали, как он встает, маленький, сдержанный в движениях, элегантный, идет к стиральной машине, открывает ее. Он достал тряпки, которые слепило в комок, и осмотрел их. «Одно пятнышко осталось, но это не страшно. Выглядит, как от клюквенного сока». Он показал им, и все важно кивнули, как будто ознакомились с серьезным документом. Беверли ощутила облегчение, сходное с тем, что испытала, когда они прибрались в ванной. Она могла пережить и пастельное пятно на обоях, которое там осталось, и красноватое пятно на материнских тряпках для уборки. Им удалось что-то с этим сделать. И это главное. Может, полностью избавиться от крови и не получилось, но и достигнутый результат успокоил сердце, а ничего другого дочери Элла Марша в принципе и не требовалось. Стэн загрузил тряпки в одну из цилиндрических сушилок, бросил в щель для монет два пятачка. Сушилка начала вращаться, и Стэн вернулся на прежнее место между Эдди и Беном. Какое-то время все четверо молчали, наблюдая, как тряпки поднимаются и падают, поднимаются и падают. Гудение, работающее на газу сушилки, успокаивало, почти усыпляло. Женщина поравнялась со стеклянной дверью в прачечную, катя перед собой тележку с купленными продуктами. Взглянула на них и прошла мимо.
«Я кое-что видел», — внезапно заговорил Стэн. «Я не хочу говорить об этом, предпочитаю думать, что это сон или что-то еще. Возможно, даже припадок, какие бывают у Стейвиера. Вы его знаете?»
Бен и Беф покачали головами.
«Парень, у которого эпилепсия?» — спросил Эдди. «Да, верно. Видите, как все плохо. Я предпочитаю думать, что у меня что-то такое, чем знать, что я что-то видел. Что-то реальное».
«Что именно?»
— спросила Беф, неуверенная, что ей впрямь хочется это знать. Речь шла не об истории с привидениями, которые рассказывают у костра, пока ты ешь сосиску в булочке и маршмеллоу, поджаренные на открытом огне до черноты и хруста. Они сидели в душной прачечной самообслуживании, и Беф видела большие комки пыли под стиральными машинами. Отец называл их «какашки призраков». Пылинки, пляшущие в горячих косых столбах солнечного света, падающих в прачечную сквозь грязные окна. Старые журналы с оторванными обложками. Все здесь выглядело привычным. Милым, привычным и скучным. Но Беф боялась. Ужасно боялась. Потому что чувствовала. Это тебе невыдуманные аисты. Невыдуманные монстры. Мумия Бена, прокаженный Эдди. Кто-то из них, а то и оба, могли бродить по улицам после захода солнца. Или брат Билла Денбро, однорукий и безжалостный, мог кружить по черным дренажным тоннелям под городом с серебряными монетами вместо глаз. И однако, поскольку Стэн не ответил сразу, она повторила свой вопрос.
«Что именно?»
«Я попал в тот маленький парк», — медленно начал Стэн,
«где стоит водонапорная башня». «Господи, как мне не нравится это место!» — печально вздохнул Эдди. «Если в Дерри где и живут призраки, так это там».
«Что?»
— резко спросил Стэн.
«Что ты сказал?»
«Ты ничего не знаешь об этом парке?» — спросил Эдди.
«Мама не позволяла мне ходить туда еще до того, как начали убивать детей. Она очень заботится обо мне».
Он смущенно улыбнулся и еще крепче сжал лежащий на коленях ингалятор.
«Видишь ли, какие-то дети там утонули. Трое или четверо. Они... Стэн, что с тобой?»
Лицо Стэна Уриса стало свинцово-серым. Губы беззвучно шевелились. Глаза закатились так, что видна была только нижняя часть радужек. Одна рука схватила воздух и упала на колено. Эдди сделал единственное, что пришло в голову. Наклонился, одной рукой обхватил обмякшие плечи Стэна, сунул ингалятор ему в рот и пустил мощную струю. Стэн закашлялся, захрипел, начал давиться. Выпрямился, взгляд его вновь сфокусировался. Он принялся кашлять в приложенные ко рту ладони.